Издательство «Эксмо». Тони Моррисон. «Возлюбленная». Неладно было в доме номер 124. Хозяйничало там зловредное маленькое привидение, дух ребенка. Женщины и дети, жившие в доме, отлично знали это. И долгое время каждый по-своему как-то мирились с тем, что отравляло им жизнь. Но к 1873 году все изменилось. И Сетти со своей дочерью Денвер остались последними его жертвами. Бэби Сакс, свекровь Сетти и бабушка Денвер, умерла, а мальчики Ховард и Баглер давно уже сбежали из дома, им тогда еще и 13 не было. Баглера доконало зеркало, вдруг разлетевшееся вдребезги, когда он захотел посмотреться в него. А Ховард сломался, когда увидел на только что испеченном пироге отпечатки двух крошечных ладошек. Ни тому, ни другому больше намеков не потребовалось. Ни перевернутых горшков с только что сваренным горохом, дымящейся грудой, вываленным на пол, ни появления у порога крошек печенья, которые сами собой собираются в аккуратные кучки. Не стали они ждать и затишья. Порой неделями или даже целыми месяцами в доме было спокойно. Нет, оба сбежали, стоило дому совершить против них то, чего уже нельзя было вытерпеть дважды. Сбежали через 2 месяца, прямо среди зимы, оставив свою бабку Бэби Сакс, мать Сетти и маленькую сестренку Денвер в серо-белом доме на Блустоун-Роуд совершенно одних. Тогда у этого дома еще и номера-то не было, потому что Цинциннати сюда дотянуться не успел. В сущности, и Огайо всего каких-то 70 лет, как стал называться штатом. И вот сперва один брат, а потом второй, сунули в шляпы узелки с нехитрым имуществом, подхватили башмаки и удрали из дома, который так живо проявлял по отношению к ним свою неприязнь. Бэби Сакс даже и головы не подняла. Лежа в постели, больная, она слышала, конечно, как внуки уходят, но вовсе не потому не проронила ни звука. «Странно, — думала она, — как долго они не могли понять, что другого такого дома, как их, на Блустоун-Роуд и в помине нет». Бэби Сакс ощущала себя как бы между паскудством жизни, как она это называла, и мстительной злобностью мертвых, и была равнодушна и к продолжению жизни, и к тому, чтобы поскорее покинуть этот мир. Ее весьма мало волновало бегство из дому двух перепуганных мальчишек. Ее прошлое, как и настоящее, было непереносимо, а поскольку она знала, что смерть дает все, что угодно, только не забвение, то использовала немногие оставшиеся силы, размышляя о цветах радуги. «Принеси что-нибудь сиреневое, если найдется, или хоть розовое». И Сетти непременно старалась угодить ей, находила лоскуты сиреневого и розового цвета и даже показывала язык. Зимы в Огайо особенно неприветливы, если хочется многоцветья. В небесах один и тот же спектакль в серых тонах, а уж сам вид города Цинциннати и вовсе не способен пробудить радость. Так что Сетти с Денвер старались сделать для Бэби Сакс все, что могли, и что позволял им дом. Вместе они вели борьбу, довольно вялую, впрочем, с возмутительным поведением этого странного места, с перевернутыми помойными ведрами, со шлепками по заднице, с невесть откуда взявшимися отвратительными запахами, потому что истоки этой злобы были им известны так же хорошо, как и истоки света. Бэби Сакс умерла вскоре после того, как сбежали братья, так и не проявив ни малейшего интереса ни к их бегству, ни к собственному уходу из жизни, и сразу после этого Сетти и Денвер решили прекратить свои мучения и вызвать привидение на поединок, или хотя бы на переговоры. И вот, взявшись за руки, мать и дочь громко крикнули: «А ну, выходи! Сейчас же, а то хуже будет!» Буфет чуть отодвинулся от стены, но остальное осталось на своих местах. «Должно быть, эта бабушка Бэби мешает», — сказала Денвер. Ей было 10, и она никак не могла простить Бэби Сакс того, что та умерла. Сетти открыла глаза. «Вряд ли», — возразила она дочери. «Тогда чего же оно не выходит?» «Ты забываешь, какое оно маленькое», — напомнила Сетти. «Малышке ведь и 2 лет не исполнилось, когда она умерла. Слишком мала была, чтобы что-то понимать. и почти еще ничего не говорила. «Зато теперь она наверняка не желает совсем ничего понимать», — сказала Денвер.
«Может быть, но если бы она захотела выйти к нам, так я бы уж непременно все ей разобъяснила». Сэти выпустила руку дочери, и они вместе придвинули буфет обратно к стене. За окном возница огрел лошадь кнутом, пуская ее в галоп. Все стремились поскорее миновать дом номер 124.
«Ты все говоришь маленькая, а на колдовство у нее, небось, сил хватает, нечего сказать», — сердито заметила Денвер.
«У меня тоже тогда сил хватило с избытком, на любовь к ней», — откликнулась Сэти, снова все вспомнив. Желанная прохлада, кругом заготовки для надгробий и выбранный ею камень, к которому она прислонилась, широко расставив ноги, и могильный холод внутри. Камень был нежно-розовый, точно ногти младенца, и посверкивал блестками кварца. 10 минут, — сказал он, — 10 минут, и я сделаю это бесплатно. 10 минут за 12 букв. А если еще 10 минут, могла бы она попросить его прибавить «дочери моей»? Она тогда не решилась спросить и до сих пор мучилась сознанием того, что это было вполне возможно, что за 20 минут или, скажем, за полчаса она могла бы расплатиться за все те слова, что священник произнес на похоронах. Да только это, собственно, и можно было сказать. И резчик вырезал бы их на том камне, который она выбрала в качестве надгробья. «Возлюбленной дочери моей». Но она уплатила, так уж договорилась, всего лишь за одно слово, самое главное. Она думала, этого достаточно, отдаваясь резчику среди каменных глыб. А его молодой сын следил за нею, и на лице его было написано «затаённое вожделение и застарелая злость». Да, этого слова, конечно же, было достаточно. Достаточно, чтобы ответить еще одному священнику, еще одному аболиционисту и целому городу, исполненному отвращения к ней. Рассчитывая обрести душевный покой, она совсем позабыла о другой душе, душе ее малышки-дочери. Кто бы мог подумать, что в такой крохе может таиться столько злобы. Нет, отдаться среди будущих надгробий резчику под злобно-голодными взглядами его сына было мало. И она должна была еще прожить долгие годы в доме, находящемся в полной власти духа, духа ребенка, которому перерезали горло и который ей этого не простил. И все же те 10 минут, когда она стояла, широко расставив ноги и прижавшись спиной к камню цвета зари, сверкавшему яркими блестками, показались ей длиннее целой жизни. Они были точно наполнены живой кровью, еще более горячей, чем та, что лилась из раны на шее ее девочки, и руки у нее были в этой крови, густой, как масло, и липкой. «Можно переехать в другой дом?» — предложила она как-то свекрови. «А зачем?» — спросила Бэби Сакс. «Нет в этой стране такого дома, который не был бы битком набит духами несчастных забитых негров. Нам еще повезло, что наше привидение — ребенок. А что, если бы сюда явился дух моего мужа? Или твоего? Нечего и говорить о переезде. Ты судьбу не гневи. Ты счастливая. У тебя ведь еще 3 осталось. 3 цепляются за твою юбку, а 4-я безобразница шлет привет из того света. Вот и будь за это благодарна. У меня их было 8. И ни одного не осталось. 4 продали, еще 4, как не бывало, и духи их, наверное, в чьем-нибудь доме тоже творят зло». Бэби Сакс провела ладонью над глазами. «Моя первая девочка. Я только и помню, что она подгоревшую хлебную корочку любила. Это тебе как? 8 детей родила, а помню только это». «Позволяешь себе помнить», — возразила тогда Сэти, хотя прекрасно понимала, как это бывает. У нее теперь тоже остался только 1 ребенок. Мальчиков прогнал из дому дух мертвой малышки. И она уже плоховато помнила Баглера. У Ховарда, по крайней мере, голова была такой формы, что захочешь — не забудешь. А вообще она немало сил потратила, чтобы помнить об этом как можно меньше. Чем меньше, тем спокойнее. Вот только мысли не всегда подчинялись ей. Бежит она, скажем, по полю, мечтая об одном — поскорее добраться до колонки и смыть зеленый травяной сок и лепестки ромашек со схлёстанных травой ног. И ни о чем таком не думает. Картина забавлявшихся с ней тогда в амбаре мужчин стала теперь столь же безжизненна, как и ее спина, где нервные окончания утратили чувствительность, а плоть стала похожа на стиральную доску. И даже слабого запаха чернил или дубовой коры или вишневой смолки, из которых они делаются, она теперь не ощущает. Вообще ничего. Чувствует только, как ветерок овивает лицо, пока она спешит к воде и смывает лепестки ромашек и семена трав. Смывает тщательно, думая лишь об одном. Сама виновата. Решила сдуру сократить путь на полмили, а не подумала, как высоки уже травы. И теперь ноги до колен невыносимо чешутся и зудят. И вдруг что-то случается. Плеск воды, башмаки и чулки, брошенные, как попало у тропинки, пёс-мальчик лакает из лужи у ее ног. И вдруг, откуда ни возьмись, появляется милый дом. Надвигается, катится прямо на нее, и вся усадьба раскидывается перед нею во всей своей бесстыдной красоте. Хотя каждый листочек там способен заставить ее взвыть во весь голос. С виду усадьба никогда не казалась такой ужасной, какой была на самом деле, и Сетти удивлялась. Неужели и ад тоже место красивое? Ну, там, разумеется, адское пламя, и серый пахнет, и все такое прочее, но только все это спрятано за кружевными стенами пещер. И на ветвях самых прекрасных сикамор в мире повешенные. Ей стало стыдно. Вспомнила удивительной красоты печальные деревья прежде тех парней. И сколько она ни старалась, но сикаморы каждый раз всплывали в памяти прежде парней, и она никак не могла простить себя за это. Смыв последний лепесток ромашки, Сетти двинулась дальше, к дому, по дороге подобрав чулки и башмаки. И словно для того, чтобы еще сильнее наказать себя за эти воспоминания, сразу заметила, что на крыльце, не более чем в 20 шагах от нее, сидит Поль Ди, последний из живших когда-то в усадьбе «Милый дом» мужчин. И хотя Сетти никогда бы не спутала его лицо ни с одним другим, но она все-таки спросила. «Это ты?» Вернее, то, что от меня осталось. Он встал и улыбнулся ей. «Ну как ты, детка? Вижу, вижу, что босиком идешь». И когда она вдруг рассмеялась, смех полился свободно и молодо. «Да мне все ноги травой на лугу исхлестало, да еще ромашка налипла». Он сморщился так, словно проглотил полную ложку чего-то горького. «И не говори, ужасно, когда ромашка к голым ногам липнет». Сетти смутилась. Скомкала чулки и сунула их в карман. «Ну что ж, заходи в дом». «Хорошо у тебя тут на крыльце, Сетти. Прохладно». Он снова сел, глядя куда-то за дорогу, на луг. Боялся, что глаза выдадут проснувшееся вдруг желание. 18 лет, — проговорила она тихо. 18, — откликнулся он. «И готов поклясться. Все 18 лет я куда-то шел. Можно и мне тоже». Он кивком показал на ее босые ноги и принялся расшнуровывать ботинки. «Хочешь ноги вымыть? Давай-ка я тебе тазик с водой принесу». Теперь она была от него совсем близко. «Да нет, чего там, не впервой. Этим ногам еще топать и топать». «Не можешь же ты уйти прямо сейчас, Поль Ди. Погости хоть немного». «Ну, по крайней мере, Бэби Сакс-то я повидать должен. Где она, кстати?»
«Умерла».
«О, Господи, нет, когда?»
«Да теперь уж 8 лет как, почти 9».
«Тяжело умирала?» «Хоть бы не тяжело». Сетти покачала головой. «Легко. Отошла, словно пенку с молока сдули. Жить ей было куда тяжелее. Жалко, что ты ее не застал. Ты что ж, за этим сюда пришел?» «В том числе и за этим. Но главное — на тебя посмотреть. А если на чистоту, то сейчас я готов пойти куда угодно. Куда угодно, лишь бы дали пожить спокойно».
«А ты хорошо выглядишь, Поль Ди».
«Черти напутали. Я особенно хорошо выгляжу, когда внутри у меня что-то не то». Он выразительно посмотрел на нее, и последние слова прозвучали двусмысленно. Сетти улыбнулась. «Вот так они всегда. Когда-то, давно, все они так вели себя. Все мужчины милого дома, до Хали и после того, как она вышла за него замуж, обращались с ней чуть-чуть насмешливо, по-братски, капельку заигрывая, подтрунивая. Не сразу и догадаешься, что за этим стоит». Поль Ди казался в точности таким, как и тогда, в Кентукки, если не считать копны отросших волос до странного ожидания в глазах. Блестящий, как сланец, черная кожа, спина прямая.
Для человека с таким, в общем-то, неподвижным лицом удивительной была его мгновенная готовность улыбнуться, разгневаться, огорчиться с тобой вместе. Словно всего-то и требовалось привлечь к себе его внимание, и в нем мгновенно возникали те же чувства, что и в тебе. Глазом не успеешь моргнуть, а лицо у него уже совсем другое. Словно свои эмоции он хранил очень близко, сразу под кожей. «Мне ведь не нужно и спрашивать о нем, да? Ведь ты бы сказал мне, если б что-нибудь знал, верно?» Сэти посмотрела на свои босые ноги, и снова перед ней возникли те сикаморы.
«Сказал бы, конечно, сказал бы. Но я и теперь знаю не больше, чем тогда. Если не считать маслобойки», — подумал он. «Но тебе-то об этом знать вовсе не нужно».
«А ты разве надеешься, что он еще жив?»
«Нет, мне кажется, он умер, и моя вера не помогла бы ему выжить».
«А как считала Бэби Сакс?»
«Точно так же.
Да только если ее послушать, так все ее дети непременно умерли. Говорила, что в точности знала день и час, когда каждый из них умирал».
«А когда, по ее словам, умер Халли?»
«В 1855-м, в тот самый день, когда у меня дочка родилась».
«Так ты все-таки родила. Вот уж не думал, что ты с этим справишься», — он усмехнулся. «Ведь на сносях удрала».
«Пришлось. Ждать-то больше нельзя было». Она, потупившись, тоже вдруг подумала, «А до чего же странно все-таки, что она тогда справилась? Но если б не та девочка, что хотела бархат купить, ничего бы у нее не вышло». «Неужели все сама, одна?» В голосе его слышались и гордость за нее, и обида. Но все ж таки ему было очень грустно, что ей не понадобилась ничья помощь, ни Халли, ни его самого.
«Почти что сама. Мне тогда одна белая девушка помогла».
«Ну так благослови ее Господь, она и себе помогла».
«Если хочешь, оставайся ночевать, Польди».
«Как-то ты не слишком уверенно это предлагаешь».
Сэти глянула поверх его плеча на закрытую дверь.
«Да нет, что ты, я от всего сердца, вот только ты уж прости, у нас не прибрано. Входи, входи. Поговори с Денвер, пока я поесть приготовлю».
Поль Ди связал шнурки ботинок, перекинул их через плечо и прошел следом за Сэти в дом, тут же попав прямо в пятно красного пульсирующего света, словно замкнувшееся вокруг него.
«У вас, я вижу, гости», — прошептал он, остановившись и нахмурившись.
«Случается», — откликнулась Сэти.
«Господи ты, боже мой!» Поль Ди попятился к двери. «Неужто злые духи завелись?»
«Нет, этот дух не злой, скорее грустный. Да входи же, шагай смелее».
Он внимательно посмотрел на нее. Куда внимательнее, чем в первый раз, когда она вышла из-за дома с голыми, мокрыми, блестящими ногами, неся туфли и чулки в руке, а другой рукой приподняв юбку. Девчонка Халли. Та самая, с суровым взглядом и таким твердым характером, какой еще поискать. В Кентукки он никогда не видел ее простоволосой, и хотя сейчас лицо ее стало на 18 лет старше, оно казалось нежнее и мягче из-за пышных волос. Лицо у нее было непроницаемое, застывшее и настоящего покоя не сулило. Радужки черных глаз того же цвета, что и кожа, из-за чего лицо порой казалось безглазой маской. Женщина Халли, рожавшая ему каждый год. Она и тогда сидела у огня, беременная, и говорила ему, что собирается бежать. Своих троих детей она уже отправила на тот берег с другими неграми-беглецами. К матери Халли, что жила в пригороде Цинциннати. Рассказывая ему об этом в крошечной хижине и наклонившись так близко к огню, что чувствовался запах нагретой материи, из которой сшито было ее платье, она смотрела на него, и глаза ее не отражали пламени. Они были точно два бездонных колодца, в которые ему было страшно заглянуть. Ему казалось, что даже если бы глазницы эти действительно были пусты, то все равно их нужно было бы чем-то прикрыть, оградить, поставить отметину, чтобы люди знали о том, что таится за этой опасной пустотой. Так что в глаза он ей не смотрел, а глядел в огонь, и она все рассказывала и рассказывала ему, поскольку мужа ее не было с ними, и больше поговорить было не с кем. Мистер Гарнер умер, а у жены его выросла опухоль на горле величиной со сладкую картофелину, и теперь миссис Гарнер ни с кем общаться не могла. Сэти тогда наклонилась как можно ближе к огню, насколько позволял ее большой живот, и рассказала ему, полюди, последнему из мужчин милого дома, о своих планах. На ферме их было шестеро, и одна женщина, Сетти. Миссис Гарнер плакала, как маленькая, когда продавала его брата, чтобы уплатить долги, которые тут же обнаружились, стоило ей овдоветь. А потом явился этот учитель и стал наводить порядок. И погубил еще троих мужчин милого дома и навсегда погасил огонь в глазах Сетти, превратив их в два зияющих колодца, в прорези, в черной маске, которые даже пламени очага не отражали. Теперь взгляд ее снова стал суровым, однако лицо казалось мягче из-за обрамлявших его волос, и он поверил ей настолько, что перешагнул порог ее дома, оказавшись в пятне пульсирующего красного света. Она оказалась права. Это был очень печальный дух. Пройдя сквозь красное пятно, Поль Ди почувствовал, что печаль пропитала его насквозь. Ему даже плакать захотелось. Освещенный нормальным светом стол, казалось, был где-то очень далеко, однако он вполне успешно добрался до него и с сухими глазами. «Ты же говорила, она умерла легко. Точно пенку с молока сдули», — напомнил он ей с укором. «Это не Бэби Сакс», — ответила Сетти. «А кто ж тогда?» «Моя дочь, та, которую я тогда отослала вперед вместе с мальчиками». «Так она умерла?» «Да. Последнее, что у меня осталось, это та девочка, которой я была беременна, когда убежала. Мальчиков тоже больше нет. Оба ушли отсюда еще до того, как Бэби Сакс умерла». Поль Ди посмотрел туда, где печаль только что пропитала его насквозь. Красный свет погас, но в воздухе еще слышался тихий-тихий плач.